Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу протоиерея Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения, рассказ протоиерея Ильи Шапира о священном ученике архиепископе Илларионе Троицком и в завершении нашей передачи литературная страница.
Добрый вечер. У микрофона священник Андрей Спиридонов. Образ пира, торжественной праздничной трапезы, весьма значим в Новом Завете. В богослужебной традиции православной церкви Евхаристия, которая совершается за божественной литургией, и есть главное торжество, божественная трапеза, благодаря которой нами, верующими во Христа, обретается спасение, тогда как на этот пир призваны все верующие, все ищущие спасение. Однако мы видим, что в евангельской притче большинство из тех, кто зван на устраиваемое пиршество, находят повод отказаться. Кто приобрел землю, кто купил скотину, кто женился. Все эти земные дела и попечения званным кажутся более важными. Но вот странность. Ведь на Востоке отказать в приглашении знатному человеку означает нанести ему серьезное оскорбление, открыто выразить серьезное неуважение, что, в общем-то говоря, может в будущем отрицательно сказаться и на судьбе тех земных предприятий, о которых пекутся званные. Тем более, что в общем евангельском контексте человек, созывающий гостей на свой пир, явно является знатным господином, царем, чьим приглашением пренебрегать тем более рискованно. Тем не менее, по своему безумию, званные на пир так и делают. Так что царю приходится давать распоряжение, чтобы его пир наполнился теми, кто был собран по всевозможным закоулкам, нищими, хромыми, убогими, тогда как относительно званных устроитель пира говорит, что никто из них не вкусит его ужина, ибо много званных, но мало избранных. С духовной точки зрения в этой притче отражены и судьба Израильского царства, и равно некоторые общие закономерности человеческого отношения к Богу и его заповедям. Исторически, званными на пир истинного Мессии оказываются представители богоизбранного народа, большинство из которых к моменту первого пришествия Христова действительно с нетерпением ждут Мессию, прежде всего, как царя-помазанника, того, кто сбросит ненавистное господство языческого Рима и устроит Царство Божие на земле. Бедой многих званных из числа израильтян оказывается то, что долгожданного Мессию они начинают ожидать именно как земного царя, а не как спасителя от греха и смерти вечной. Для многих современников Христа их земной достаток и образ земной, связанный грехом жизни, оказывается слишком дорог. Соплеменники Христа проецируют этот образ жизни на Царство Небесное, ожидают, что оно придет и осуществится в границах земных реалий, без необходимости покаянного изменения самого человека. В результате слова Господа «Царство мое не от мира сего» звучат для израильтян непонятно, и они отказываются принять столь долгожданного истинного Мессию. Тогда их место в церкви занимают бывшие язычники, с точки зрения еще ветхозаветной истории, недавно пребывавшие во мраке и тени смертной, погрязшие в идолопоклонстве и удаленные от правды Божией. Теперь эти народы, собранные по окраинам и распутьям земным, становятся новым Израилем, Церковью Божией, тогда как многие из тех, кто исторически и даже национально должен был бы первенствовать, из-за своего неправильного выбора лишаются участия в пире Мессии, в его духовной трапезе. Однако то, что произошло во времени, стало достоянием истории. Другое дело, что само отношение человека ко Христу, его спасительной для нас трапезе, сама проблема выбора, который совершает человек в плане духовном, со временем мало изменилась. Все так же возможность участвовать в Евхаристии, возможность быть причастными телу и крови Христовых, остается делом свободного выбора человека. Можно сказать, что если мы христиане, то мы и должны жаждать искать участие в этом пире, в этой духовной трапезе. Никакие земные дела, дома, работа, бизнес, семья, летнее время на даче не должны препятствовать возможности быть нам причастниками за божественной литургией. Так же, как леность и праздность, обида или затаенная звона ближнего, нераскаянность, ложное чувство собственной правоты, гордость должны быть преодолеваемы, боримы нами, если мы желаем участвовать в общем деле всей церкви. И для христианина здесь нет многих вариантов выбора. Если мы не причащаемся за литургией, то мы сами себя отлучаем от церкви, независимо под каким предлогом мы это делаем. Или нам в этом нет необходимости, или мы считаем себя слишком грешными. Причастие есть лекарство от греха. Больной человек не скажет, что он слишком болен для того, чтобы принимать лекарство, которого он недостоин. Тот, кто действительно осознает себя больным грехом и осознает, что сам он с собственной греховностью справиться не может, не будет бегать литургии святого причащения, но будет искать этого как самой главной ценности в своей жизни. Иначе мы рискуем оказаться среди тех, кто фактически говорит в этой евангельской притче самому Христу: «Извини меня, но мои земные дела важнее твоего пира». Но в таком случае Царство Небесное, жизнь вечная, приносится в жертву суетному и проходящему, что, в общем-то, недостойно высокого призвания человека.
Вы слушали беседу священника Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения.
В эфире программа «Благовещение».
Священномученик Илларион Троицкий. Несколько изменив обычаю нашему, предварим это славное и пространное житие не комментарием, но малой, хотя и от любви, похвалой. Новомученики, слава Церкви, слава первопрестольной Москвы, славного Сретенского ее монастыря, почивающий в нем мощами священномученик Илларион. Светило великое, сосияющее солнцу Русской Церкви, святейшему Тихону Патриарху. Одним из видных деятелей русской церкви 20-х годов был архиепископ Верейский Илларион, выдающийся богослов и талантливейший человек. Вся его жизнь была горением величайшей любви к Церкви Христовой, вплоть до мученической кончины за нее. Его труды отличаются строго церковным направлением, неустанной борьбой со схоластикой и специфическим латинством, влиявшим на наше богословие со времен митрополита Петра Могилы. Его идеал — это церковность духовной школы и богословской науки. Его постоянное напоминание — вне церкви нет спасения, вне церкви нет таинств. Архиепископ Илларион, в миру Владимир Алексеевич Троицкий, родился 13 сентября 1886 года в семье священника села Липецы Каширского уезда Тульской губернии. С самого раннего детства в нем пробудилось стремление к учению. Будучи 5-летним отроком, он взял своего 3-летнего брата за руку и пошел вместе с ним из родной деревни в Москву учиться. И когда братишка от усталости заплакал, то Владимир сказал ему: «Ну и оставайся не ученым». Родители вовремя спохватились, заметив исчезновение детей, и быстро возвратили их под кров своего дома. Владимир вскоре был отдан в духовное училище, а затем в духовную семинарию. По окончании полного курса семинарии он поступает в Московскую духовную академию и блестяще заканчивает ее в 1910 году со степенью кандидата богословия. Его оставляют при академии профессорским стипендиатом. Следует отметить, что Владимир во всех школах, начиная с духовного училища и кончая духовной академией, учился превосходно. По всем предметам он всегда имел отличные оценки. В 1913 году Владимир получает ученую степень магистра богословия за свой фундаментальный труд «Очерки из истории догмата о церкви». Сердце его горит горячим желанием служить Богу в иноческом чине. 28 марта в скиту Параклит Троицы Сергиевой Лавры он принимает монашество с именем Илариона, в честь преподобно-мученика Илариона Нового, память которого 28 марта. А примерно через 2 месяца, 2 июня, рукополагается в иеромонаха. 5 июля того же года отец Иларион был возведен в сан архимандрита. 30 мая 1913 года иеромонах Иларион был назначен инспектором Московской духовной академии. В декабре того же года архимандрита Илариона утверждают звание экстраординарного профессора по Священному Писанию Нового Завета. Архимандрит Иларион приобретает большой авторитет и как воспитатель учащихся духовной школы, и как профессор-богослов, и как знаменитый церковный проповедник. Один за другим выходят его богословско-догматические труды, обогащающие церковную науку. Его проповеди звучат с амвонов церквей, словно колокол, призывая народ Божий к вере и нравственному обновлению. И когда остро назрел вопрос о восстановлении патриаршества, он, как член Поместного собора, вдохновенно выступил на соборе в защиту патриаршества. «Никогда, — говорил архимандрит Иларион, — русская церковь не была без первого иерарха. Наше патриаршество уничтожено было Петром I. Кому оно помешало? Соборности церкви? Но не во время ли патриархов было особенно много у нас соборов? Нет, ни соборности и ни церкви помешало у нас патриаршество. Кому же? Вот передо мной 2 великих друга, 2 красы 17 века, патриарх Никон и царь Алексей Михайлович. Чтобы поссорить друзей, злые бояре нашептывают царю: «Из-за патриарха тебя, государь, не видно стало». И Никон, когда ушел с московского престола, между прочим, писал: «Пусть ему, государю, без меня просторнее будет». Эту мысль Никона и воплотил Петр, уничтожив патриаршество. «Пусть мне, государю, без патриарха просторнее будет». Но церковное сознание, как в 34-м апостольском правиле, так и на Московском соборе 17-го года, говорит неизменно одно: «Епископам всякого народа, в том числе и русского, подобает знать и первого из них, и признавать его как главу». И хочется мне обратиться ко всем тем, кто почему-то считает еще нужным возражать против патриаршества. Отцы и братья, не нарушайте радости нашего единомыслия. Зачем вы берете на себя неблагодарную задачу? Зачем говорите безнадежные речи? Ведь против церковного сознания боретесь вы. Бойтесь, как бы не оказаться вам богоборцами. Мы и так уже согрешили тем, что не восстановили патриаршество 2 месяца назад, когда приехали в Москву и в первый раз встретились друг с другом в Большом Успенском соборе. Разве не было кому тогда больно до слез видеть пустое патриаршее место? А когда мы прикладывали к святым мощам чудотворцев московских и первопрестольников российских, не слышали ли мы тогда их упрека за то, что 200 лет у нас вдовствует их первосвятительская кафедра? После прихода к власти большевики сразу же начали гонения на церковь. и уже в марте 19 года архимандрит Илларион был арестован. Первое тюремное заключение продолжалось 3 месяца. 24 мая 1920 года архимандрит Илларион был наречен, а на следующий день, 25 мая, Хиротонисан во епископа Верейского, викария Московской епархии. Его современники рисуют его портрет светлыми красками. Он молодой, жизнерадостный, всесторонне образованный, прекрасный церковный проповедник, оратор и певец, блестящий полемист, всегда естественный, искренний, открытый. Физически очень сильный, высокого роста, с широкой грудью, имел пышные русые волосы, ясное, светлое лицо. Он был любимцем народа. Как проповедника и оратора его ставили наравне с Луначарским и Введенским, и даже выше их. Епископ Илларион пользовался большим авторитетом среди духовенства и своих собратьев-епископов, называвших его за ум и твердость в вере великим. Епископское служение его было крестным путем. Не прошло и 2 лет со дня его хиротонии, как он оказался в ссылке в Архангельске. Целый год епископ Илларион был в стороне от церковной жизни. Свою деятельность он продолжил по возвращении из ссылки. Святейший патриарх Тихон приблизил его к себе и вместе с архиепископом Серафимом Александровым сделал своим ближайшим советником и единомышленником. Сразу же после возвращения из ссылки патриарх возводит епископа Илариона в сан архиепископа. Церковная деятельность его расширяется. Он ведет серьезные переговоры с Тучковым, уполномоченным АГПУ по церковным делам, о необходимости устроить жизнь Русской Православной Церкви в условиях советского государства на основе канонического права, занимается восстановлением церковной организации, составляет ряд патриарших посланий. Для обновленцев он становится грозой, в их глазах он неотделим от святейшего патриарха Тихона. 5 июля 1923 года владыка Илларион совершает сеночное бдение под праздник Владимирской иконы Божией Матери в Сретенском монастыре, захваченном обновленцами. Владыка изгоняет обновленцев и великим чином, заново осветив собор, присоединяет монастырь к церкви. На следующий день в обители служит святейший патриарх Тихон. Богослужение длится целый день и заканчивается лишь в 18:00. Святитель Тихон назначает владыку Иллариона настоятелем Сретенского монастыря. В своих посланиях лидер обновленчества, митрополит Антонин Грановский, с невыразимой злобой обрушивает свои удары и на патриарха, и на архиепископа Иллариона, бесцеремонно обвиняя их в контрреволюции. Тихон с Илларионом, писал он, вырабатывали «благодатно» в кавычках «удушливые газы против революции», и революция ополчилась не только на тихоновских церковников, но и на всю церковь, как на скопище заговорщиков. Илларион ходит и окропляет храмы после обновленцев. Он наглостью входит в эти храмы. Тихон с Илларионом подсудимые перед революцией, досадители Церкви Божией, и в свое извинение не могут представить никаких добрых дел. Статья в «Известиях» от 23 сентября 23 года. Архиепископ Илларион ясно понимал преступность обновленцев и вел горячие диспуты в Москве с Александром Введенским. Последнего, как выразился сам архиепископ Илларион, на этих диспутах он прижимал к стенке и разоблачал все его хитрости и ложь. Обновленческие заправилы чувствовали, что архиепископ Илларион мешает им, и потому употребили все усилия, чтобы лишить его свободы. В декабре 1923 года архиепископ Илларион был приговорен к 3 годам заключения. Этапом он был доставлен в Кемский лагерь, а затем на Соловки. Когда архиепископ увидел весь ужас барачной обстановки и лагерную пищу, то сказал: «Отсюда живыми мы не выйдем». Архиепископ Илларион вступил на крестный путь, завершившийся блаженной его кончиной. Крестный путь архиепископа Иллариона представляет для нас очень большой интерес, ибо в нем проявилось все величие духа мученика за Христа, и поэтому позволим себе более подробно остановиться на этом моменте его жизни. Находясь на Соловках, архиепископ Илларион сохранил в себе все те добрые качества души, которые он приобрел посредством подвигов и до монашества, и в монашестве, и в священстве. Те, кто в это время находились вместе с ним, являлись свидетелями его полного монашеского нестяжания, глубокой простоты, подлинного смирения, детской кротости. Он просто отдавал все, что имел, что у него просили. Своими вещами он не интересовался. Поэтому кто-то из милосердия должен был все-таки следить за его чемоданом. И такой послушник был у него и на Соловках. Архиепископа Илариона можно было оскорбить, но он на это никогда не отвечал и даже мог не заметить сделанные попытки. Он всегда был весел. Если даже озабочен и обеспокоен, то быстро старался прикрыть это все той же веселостью. Он на все смотрел духовными очами, и все служило ему на пользу духа. На Филимоновой рыболовной тоне, рассказывает очевидец, в 7 верстах от Соловецкого Кремля и главного лагеря, на берегу заливчика Белого моря, мы с архиепископом Иларионом и еще 2 епископами и несколькими священниками, все заключенные, были сетевязальщиками и рыбаками. Об этой нашей работе архиепископ Иларион любил говорить переложением слов стихира на Троицын день. «Вся подает Дух Святый, и прежде рыбари богословцы показа, а теперь, наоборот, богословцы рыбари показа». Так смирялся его дух с новым положением. Благодушие его простиралось на самую советскую власть, и на нее он мог смотреть незлобивыми очами. Как-то привезли на Соловки молодого иеромонаха из Казани, которому дали 3 года ссылки за то, что он снял с диакона-обновленца орать и не позволил ему служить с собой. Архиепископ одобрял иеромонаха и шутил по поводу разных сроков заключения, данных тем или иным лицам, независимо от тяжести их, в кавычках, преступлений. «Любочестиво, сый владыка», — говорил архиепископ Иларион пасхальными словами Иоанна Златоуста, «приемлет последнего, якоже и первого, упокоевает воедино на 10-й час пришедшего, якоже делавшего от 1-го часа, и дела приемлет, и намерения целует, и деяния почитает, и предложения хвалит». Слова эти звучали иронически, надавали чувство мира и заставляли принимать испытания, как от руки Божией. Владыку Илариона очень веселила мысль, что Соловки есть школа добродетелей. Нестяжания, кротости, смирения, воздержания, терпения, трудолюбия. Однажды обокрали прибывшую партию духовенства, и отцы сильно огорчились. Один из заключенных в шутку сказал им, что так их обучают нестяжанию. Владыка от этой шутки был в восторге. У одного ссыльного 2 раза подряд пропадали сапоги, и он разгуливал по лагерю в рваных калошах. Архиепископ Иларион, глядя на него, приходил в подлинное веселье, чем и вселял в заключенных благодушие. Любовь его ко всякому человеку, внимание и интерес каждому, общительность были просто поразительными. Он был самой популярной личностью в лагере, среди всех его слоев. Мы не говорим, что генерал, офицер, студент и профессор знали его, разговаривали с ним, находили его или он их, при всем том, что епископов было много и были старейшие и не менее образованные. Его знала шпана, уголовщина, именно как хорошего, уважаемого человека, которого нельзя не любить. На работе или урывками, или в свободный час его можно было увидеть разгуливающим под руку с каким-нибудь таким экземпляром из этой среды. Это не было снисхождение к младшему брату и погибшему, нет. Владыка разговаривал с каждым как с равным, интересуясь, например, профессией, любимым делом каждого. Шпана очень горда и чутко самолюбива, ей нельзя показать пренебрежение безнаказанно, и потому манера владыки была всепобеждающей. Он, как друг, облагораживал их своим присутствием и вниманием. Наблюдения же его в этой среде, когда он делился ими, были исключительного интереса. Он доступен всем, он такой же, как все, с ним легко всем быть, встречаться и разговаривать. Самая обыкновенная, простая, несвятая внешность — вот что был сам владыка. Но за этой заурядной формой веселости и светскости можно было постепенно усмотреть детскую чистоту, великую духовную опытность, доброту и милосердие, это сладостное безразличие к материальным благам, истинную веру, подлинное благочестие, высокое нравственное совершенство, не говоря уже об умственном, сопряженном с силой и ясностью убеждения. Этот вид обыкновенной греховности, юродства, личина светскости скрывали от людей внутреннее делание и спасали его самого от лицемерия и тщеславия. Он был заклятый враг лицемерия и всякого вида благочестия, совершенно сознательный и прямой. В артели Троицкого, так называлась рабочая группа архиепископа Илариона, духовенство прошло в Соловках хорошее воспитание. Все поняли, что называть себя грешным или только вести долгие благочестивые разговоры, показать строгость своего быта не стоит, а тем более думать о себе больше, чем ты есть на самом деле. Каждого приезжающего священника владыка подробно расспрашивал обо всем, что предшествовало заключению. Привезли однажды в Соловки одного игумена. Архиепископ спрашивает его: «За что же вас арестовали?» «Да служил молебны у себя на дому, когда монастырь закрыли», — отвечает отец игумен. «Ну, собирался народ, и даже бывали исцеления». «Ах, вот как, даже исцеления бывали! Сколько же вам дали Соловков?» 3 года. Но это мало, за исцеление надо бы дать больше, советская власть не досмотрела». Само собой понятно, что говорить об исцелениях по своим молитвам было более чем нескромно. В середине лета 1925 года Соловков архиепископа Илариона отправили в ярославскую тюрьму. Здесь обстановка была иная, чем на Соловках. В тюрьме он пользовался особыми льготами, ему дозволили получать книги духовного содержания. Пользуясь данными льготами, архиепископ Иларион прочитывает много святоотеческой литературы, делает выписки, из которых получается много толстых тетрадей святоотеческих наставлений. Эти тетради он имел возможность после тюремной цензуры передавать своим друзьям на хранение. Святитель тайком посещал тюремного надзирателя, доброго человека, и вел у него собирание подпольной, рукописной, религиозной, советской литературы, всяких церковно-административных документов и переписки архиереев. В то же самое время архиепископ Иларион мужественно перенес и ряд неприятностей. Когда он находился в ярославской тюрьме, в лоне русской церкви возник григорианский раскол. Тогда-то, как к популярному архиерею, явился к нему агент ГПУ и стал склонять его присоединиться к новому расколу. «Вас Москва любит», — заявил представитель ГПУ, — «вас Москва ждет». Архиепископ Иларион оставался непреклонен. Он уразумел замысел ГПУ и мужественно отверг сладость свободы, предлагаемой за измену. Агент удивился его мужеству и сказал: «Приятно с умным человеком поговорить», и тут же добавил: «А сколько вы имеете срока на Соловках?» 3 года. Для Илариона 3 года — так мало. Неудивительно, что после этого архиепископу Илариону было добавлено еще 3 года. И добавлено за разглашение государственных тайн, то есть разглашение разговора его с агентом в ярославской тюрьме. Весной 26-го года архиепископ Иларион был снова возвращен на Соловки. Крестный путь его продолжался. Григорианцы не оставили его в покое. Они не теряли надежды на то, что им удастся склонить на свою сторону такого авторитетного иерарха, каким был архиепископ Иларион, и закрепить его переходом в свои позиции. В начале июня 27-го года, едва началась навигация на Белом море, архиепископ Иларион был привезен в Москву для переговоров с архиепископом Григорием. Последний, в присутствии светских лиц, настойчиво упрашивал архиепископа Илариона набраться «мужества» в кавычках и возглавить высшецерковный совет, все более терявший значение григорианский. Архиепископ Иларион категорически отказался. Объяснив, что дело высшего церковного совета несправедливое и пропавшее, задуманное людьми, не сведущими ни в церковной жизни, ни в церковных канонах, и что это дело обречено на провал. При этом архиепископ Иларион братски увещевал архиепископа Григория оставить ненужные и вредные для церкви замыслы. Подобные встречи повторялись несколько раз. владыку Илариона и умоляли, и обещали ему полную свободу действий, и белый клобук, и прочее, но он твердо держался своих убеждений. Был слух, что однажды он сказал своему собеседнику: «Хотя я и архипастырь, но вспыльчивый человек, очень прошу вас уйти, ведь я могу потерять власть над собой. Я скорее сгнию в тюрьме, а своему направлению не изменю», — говорил он в свое время епископу Гервасию. Такой позиции в отношении григорианцев он держался до конца своей жизни. В смутное время, когда после обновленческого раскола проникли разногласия и в среду ссыльных архиереев на Соловках, архиепископ Иларион явился настоящим миротворцем среди них. Он сумел на основе православия объединить их между собой. Архиепископ Иларион был в числе епископов, выработавших в 26-м году церковную декларацию, определяющую положение православной церкви в новых исторических условиях. Она сыграла огромную роль в борьбе с возникшими тогда разделениями. В ноябре 27-го года некоторые из соловецких епископов начали было колебаться в связи с иосифлянским расколом. Архиепископ Иларион сумел собрать до 15 епископов в келье архимандрита Феофана, где все единодушно постановили сохранять верность православной церкви. «Никакого раскола», — возгласил архиепископ Иларион. «Что бы нам ни стали говорить, будем смотреть на это как на провокацию». 28 июня 1928 года владыка Иларион писал своим близким, что до крайней степени не сочувствует всем отделившимся и считает их дело неосновательным и крайне вредным. Такое отделение он считал церковным преступлением, по условиям текущего момента весьма тяжким. Интересно отметить, что архиепископ Иларион безбоязненно укорял агента ГПУ за нелепый союз власти с обновленцами. И в то же время он подавал ему мысль, что не лучше ли заключить союз с православной церковью и поддержать ее. Это позволит настоящей авторитетной церкви признать власть советов. Хотя и не все было известно архиепископу Илариону о тогдашней церковной жизни, но, тем не менее, он не был равнодушным зрителем тех или иных церковных нестроений и бедствий, обрушившихся на православный народ. К нему обращались за советом и спрашивали, что нужно делать, чтобы в новых условиях политической жизни достигнуть умиротворения церкви. Вопрос был очень сложный, и на него архиепископ Иларион дал весьма глубокий проанализированный ответ, основанный на православных канонах и церковной практике. «Только при соборности церкви, как мыслил и утверждал архиепископ Иларион, произойдет умиротворение церковное и утвердится нормальная деятельность Русской Православной Церкви в новых условиях советского государства». Крестный его путь подходил к завершению. В декабре 29-го года архиепископа Илариона направили на поселение в Среднюю Азию, в город Алма-Ату, сроком на 3 года. Этапом он добирался от одной тюрьмы до другой. По дороге его обокрали, и в Ленинград он прибыл в рубище, кишащим паразитами и уже больным. Из ленинградской тюремной больницы, куда его поместили, он писал: «Я тяжело болен сыпным тифом, лежу в тюремной больнице, заразился, должно быть, в дороге. В субботу 28 декабря решается моя участь, кризис болезни, вряд ли перенесу». В больнице ему заявили, что его надо обрить, на что Преосвященный ответил: «Делайте теперь со мной, что хотите». «Приду», — он говорил, — «вот теперь-то я совсем свободен, никто меня не возьмет». Ангел смерти уже стоял у главы страдальца. За несколько минут до кончины к нему подошел врач и сказал, что кризис миновал и что он может поправиться. Архиепископ Иларион едва слышно прошептал: «Как хорошо! Теперь мы далеки от...» И с этими словами исповедник Христов скончался. Это было 28 декабря. Митрополит Серафим Чичигов, занимавший тогда ленинградскую кафедру, добился разрешения взять тело для погребения. В больницу поставили белое архиерейское облачение самого владыки Серафима и белую митру. Покойного облачили и перевезли в церковь Ленинградского Новодевичьего монастыря. Владыка страшно изменился. В гробу лежал жалкий, весь обритый, седой старичок. Одна из родственниц покойного, увидевшая его в гробу, упала в обморок. Так он был не похож на прежнего Илариона. Похоронили его на кладбище Новодевичьего монастыря, недалеко от могилы родственников архиепископа, а впоследствии и патриарха Алексия. Кроме митрополита Серафима и архиепископа Алексия, в погребении участвовали епископ Амвросий Либин Лужский, епископ Сергий Зинкевич Ладейно-Польский и еще три архиерея. Так отошел в вечность этот богатырь духом и телом, чудесной души человек, наделенный от Господа выдающимися богословскими дарованиями, жизнь свою положивший за церковь. Его смерть явилась величайшей утратой для Русской Православной Церкви. Вечная тебе память, достоблаженный святителю Илларионе. Моли Бога о нас.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Наталья Евгеньевна Сухинина. Из сборника «Куда пропали снегири». Милые бронятся, только тешатся. Милые бронятся, только тешатся. И действительно, брань бывает такая полюбовная, такая симпатичная бывает брань, что умиленное бранью сердце принимает ее как должный, даже желанный атрибут семейной жизни. Моя-то дурочка, третий день, как у меня живет, мило улыбаясь, делится новостью со знакомой пожилая женщина на автобусной остановке. Подцапалась со своим-то, вот и хлопнула дверью. Молодые, притираются, охотно поддакнула знакомая и тут же прописала рецепт. Пусть спуску не дает, мужики они такие, на голову сядут, если вовремя их не приструнить. Да уж шучу, кто ей, кроме матери, подскажет? Такие привычные разговоры, такие привычные рецепты, такие привычные жизненные коллизии, семейная ссора. Слово за слово, упрек на упрек, и заискрило, закипело, забулькало, хлопанье дверью одного, хлюпанье в платок другой. Несколько часов, реже дней напряжения, и милые бронятся, только тешатся. Желанное примирение, поспешность извинения, опять безоблачный небосвод над семейным гнездом. Кажется, такой надежный и такой долговременный. Но вот опять посмурнело, и обидные слова близкого человека, которые, казалось, были похоронены в самой глубине нашего сердца, вдруг выясняется, не умерли. Живут и здравствуют, и будоражат притихшую память, и провоцируют нас на смекалку и изобретательность. Я отвечу, я так скажу, я припомню, и уже перехватило дыхание от подступившего к сердцу гнева. Побольше, поизощреннее, наотмашь. Гнев услужлив. Он обладает удивительной способностью нажать на какой-то одному ему известный в человеке клапан, дабы выпустить на волю мутный поток площадной брани и непотребных слов. Бывает, где-то в закоулках разума мелькнет испуганное, что я грожу, какой стыд, остановись. Но приступ гнева мгновенно прихлопнет здравую мысль и помчит нас дальше по кочкам, пока, бессиленные этой гонкой, мы не падаем в изнеможение от усталости и стыда. Потом окажется, зачем кипятились, не стоит выеденного яйца, взбесившей нас проблема. Но ведь не воробей слово вылетело уже, закружило над нашим домом, влетело по назначению в душу ближнего, мгновенно припечатавшись к ней смертельной, опасной ржой. Именно эта ржа и позволяет нам говорить о гневе, как о смертном грехе. Гнев бесследно не проходит, ни для того, кому предназначается, ни для того, в чем сердце закипает. И если поначалу можно благодушествовать и снисходительно улыбаться над тем, как бронятся милые, то спустя время можно разводить руками и недоумевать сокрушенно. Ну, чего бы им не жить? Все есть, молодые, здоровые, а разбегаются. Не знаю точной статистики, но не ошибусь, если скажу, многие, очень многие семьи рушатся именно из-за этого. До краев полна чаша обид, нанесенных друг другу в запале гнева и ярости. Попрано достоинство, измельчены чувства, совместная жизнь становится мукой, никому не нужным истязанием. А бывает терпит, обороняясь от половины своим безразличием и равнодушием, ловя на стороне мимолетные праздники, твердо зная, что никогда уже не слюбится, латают дыры в хлипкой шлюпке семейного бытия разных целей ради. Ребенок без отца, квартира неразменная, старики родители не переживут. Беда житейской мудрости в ее деликатности. Она не блажит во все горло о своих достоинствах, а конфузливо и тихонько пристраивается где-нибудь с краешку на нашем празднике жизни. И разглядеть ее, услышать да усадить поближе, подстать только очень внимательным и воспитанным людям. А вот хамство, гнев, злоба, раздражительность — это боссы. Эти прутся в президиум без приглашения, рассаживаются там по-свойски, опорожняют бутылки с минералкой и обязательно просят слова. Взобравшись на трибуну, истошным голосом учит нас жить. «А ты его, не давай спуску, да пошел он! Нет-нет, не прощай, припомни, обязательно припомни!» Напичканные этим поганым товаром, мы с перекошенными злобой лицами идем в наш последний решительный бой. Ярость благородная вскипает, как волна в наших жилах, и мы крушим и беснуемся по принципу «бей своих, чтобы чужие боялись». Это бой не на жизнь, а на смерть. Победа любой ценой означает смерть любой ценой того, кого побеждаешь. Грех злобного гнева становится смертным именно поэтому. Разрушив нашу душу, он бросается рушить душу близкого. Он отшибает нам память, и мы забываем, что рядом именно близкий, что отдано ему столько нашей любви и нашего внимания. И если бы кто посмел обидеть его, мы бы бросились на помощь, защитили бы, обязательно защитили, а сами... Пустая душа, в коей живет злоба. Злобная она не терпит никакого соседства, оттеняющего ее убожество и пагубную сущность. Злобных людей сразу видно. Их лица некрасивы. Они всегда настороже. Правильно советуют мудрые. Когда гневишься, посмотри на себя в зеркало. Но ведь всем знакомо это чувство. Все пережили его. Наше бытие так богато на поводы гневу и раздражению, и сказать человеку «не гневись, не раздражайся», только лишний раз его прогневить. Но ведь на каждую болезнь есть управа. Каша лечит горчишниками, радикулит массажем, температуру сбивает медом и малиной. А чем же нам исцелиться от гнева? Мы жили на одной лестничной площадке. Пожилая женщина с приветливым для всех лицом. Никогда не видела ее раздраженной, не запомнила повышенного тона в разговоре. Но иногда она забегала ко мне, и я чувствовала, ищет предлог. «Можно я позвоню? У меня что-то с телефоном. У тебя есть луковица? Борь затеяла варить, не рассчитала». Когда однажды я позавидовала ее постоянному доброму расположению духа, она рассмеялась. «Нет-нет, у меня скверный характер. Но я поняла самое главное, чего не переносит гнев — молчание. Вот он же подкатил». Уже и слова нашлись, а ты сожми губы и молчи. Тебе обидно сказали, а ты не отвечай. Запрети себе, внуши. Слово вымолвишь, умрешь. Увидишь, что гнев посрамленный бежит без оглядки. Через 5 минут вспоминаю. Из-за чего это я? Молчание — золото? Да, мы слышим об этом часто. И тогда в простых и искренних словах соседки эта житейская мудрость — высветилась особенно выпукло. Спустя какое-то время я прочитала о мудреце. На вопрос, о чем он жалеет и о чем не жалеет в жизни, он ответил: «Я жалею о многих своих грехах, но ни разу за долгую жизнь не пожалел о молчании». «Надо же», — подумала я, — «как моя соседка Клавдия Ильинична! Мужа ее я побаивалась. Был он человеком непростым, казалось, излишне прямолинейным. Ни мед, ни подарок. У него много достоинств. Саша очень обязательный, любит порядок, дисциплину. Иногда бывает неугожучим, сорвется, а я, чтобы потом ему стыдно не было за себя, спохватываюсь, чтобы не слушать, ой, забыла, и к тебе за луковицей. Возвращаюсь, он уже откипел без свидетелей, жизнь продолжается». От греха подальше. Убежать, спрятаться, схитрить. Все средства хороши в достижении этой цели. Быть подальше, не приближаться к греху, дабы не подвергать себя риску. А если зазевался, да приблизился? Молчать. Дай обет молчания, как давали его подвижники благочестия, дабы стяжать мирен дух. 10 минут такого подвига — смехотворная цена за достойную семейную жизнь. Сегодня 10 минут, завтра 15, послезавтра столько же. И вот уже целый месяц без обид и гнева, без испорченного настроения, без подскочившего давления, без слез и истерик. Трудно бывает смолчать, порой просто невыносимо. Неопровержимые аргументы зудят на кончике языка. Кажется, произнеси я их, и они повергнут в смущение моего такого же разгоряченного и красного от гнева оппонента. Обман у оппонента свои неопровержимые аргументы, и у него они тоже на кончике языка. Ничем не завершится постыдная распря, ничем, кроме еще большей злобы и негодования. Мудрая Клавдия Ильинична не позволяла мужу выплеснуть на нее свои аргументы не потому, что правда боялась, а потому что оберегала мужа от собственного его стыда за сказанное. Завидная предусмотрительность. Вот уже несколько лет, как Клавдия Ильинична переехала в другой район. Мы давно не виделись с ней, но я всегда помню ее гладко зачесанные назад волосы, вечную спутницу, улыбку, доброжелательные мудрые глаза. Недавно прослышала: у Клавдии Ильиничны ЧП. Сын, 23-летний студент, возвращался поздно вечером домой. На него напали 4 парней, сняли дубленку, отобрали деньги. Надо позвонить, посочувствовать. «Да что ты! Какое сочувствие!» В трубке привычно зазвучал приветливый голос. «И это ли не радость? Ну, подумай сама. Ведь это не мой сын отнял деньги, а моего отняли. Мой-то с концерта возвращался, Чайковского ходил слушать». Да, мудрость многого стоит. Она стоит дорогих дубленок и новеньких хрустящих баксов. Она стоит серьезной бреши в семейном бюджете, ей вообще нет цены. Некоторые люди занимаются аутотренингом. Они приучают себя, проснувшись утром, подумать раньше других мыслей. Готов ко всему. Вот так. Готов ко всему. И в ванную чистить зубы, на кухню жарить яичницу, к телефону отвечать на звонки, и на улицу, на работу. Постоянная готовность принять все превратности судьбы — похвальная готовность. Но она воспитывает борца. Борца за права и завоевания. Борца с кем? С нами. С кем окажется в одном троллейбусе, в одной очереди, в одном кабинете, в одном цехе, в одной аудитории. Недаром столько лет слова «бороться», «борьба», «борец», «борцы» были очень популярными. На все лады мы склоняли их и в самых разных контекстах использовали. А может, и агрессия наша чрезмерная, и готовность обрушиться на ближнего, испепелить его злобой и гневом, произросла из того самого зернышка, брошенного в почву много лет назад. Мы приучили себя к агрессии. Нам же теперь себя и отучать. Если хотим жить по совести, по заповедям, по-божески жить, боясь греха и обиды ближнего. Конечно, мне могут возразить. Что ж теперь, подставляться? Заискивать перед хамом? Заглядывать в глаза обидчику? Прогибаться в реверансе перед врагом? Был такой замечательный церковный деятель, богослов, современник Пушкина, святитель Филарет, Дроздов, митрополит московский. И сказал он в свое время такие слова: «Люби врагов своих, сокрушай врагов Отечества, и гнушайся врагами Божиими. Думается, нам полезно в них вдуматься. Люби врагов своих. Другими словами, не гневись на них. Опусти перед ними свою планку нравственного совершенства. Ведь это сейчас, сию минуту, враг уничтожает тебя гневными словами. А вчера, год назад, ты также уничтожал ближнего. Пусть не его, другого, беззащитного, растерянного. Считай, что сегодня оплачено, наконец, твои счета. Помню, когда я покаялась батюшке, что нет сил терпеть обидчика, молчу, а все кипит, душа в гневе. Он устал, на меня посмотрел. Хорошо, что молчишь. И продолжай молчать. А в душе пусть никто об этом не знает. Я благодарна ему, что не стал он подталкивать меня к любви. Полюби врага, врагов любить надо. Да я сама знаю, что надо. Но не полюбила вот еще. Немощь моя духовная не позволяет мне подняться на сверкающую вершину совершенства. Сокрушай врагов Отечества. Второй постулат святителя Филарета. Вот здесь-то и вспомним гнев праведный, тот самый, что ставим мы в один ряд со святым чувством любви к родине. Праведный гнев по сути своей есть любовь, но любовь действенная, восстающая против того, кто грозит Отечеству, и примеров такой любви не с числа в нашей истории. Сейчас нет-нет, да и проклюнется голосок доморощенного философа-прокурора. Как так? Сергей Радонежский к миру призывал, а Слябю с Пересветом на поле брани отправил умирать. Не по-христиански это, не по-православному. По-христиански, по-православному. Потому что умирать за родину всегда было делом достойным православного человека. И пойти первым в праведный бой, благословясь и перекрестившись, это мученические желанные венцы. Вот какие интересные слова сказал один историк-богослов. В славянском языке нет слова, соответствующего западноевропейскому слову «патриот». Но это не потому, что мы не любим родину, а потому что любить родину для нас так же естественно, как и дышать. Ведь нет же у нас слова, обозначающего человека, любящего свою мать. Потому что в какой мере человек перестает любить мать, в той мере он перестает быть человеком. А вот и третий постулат. «Гнушайся врагов Божиих». Как понять это? Видимо, праведный гнев, с которым ты готов обрушиться на врага Божьего, не в словах заключается, не в обличении, не в негодовании, а в том, чтобы отвергнуть от него свое лицо, презреть внутренне. Подвижники-христиане так и делали. А ночами, когда враги Божии почивали, молились о них, как о заблудших. И Господь уж сам определял их участь. Наше время до чего лукаво. Любимое некогда слово «борьба» легко заменили мы на популярное нынче терпимость. Терпимость к своим врагам — да, но терпимость к Божиим — слово-то больно уязвимое. В русском языке, великом, могучем и правдивом, оно имеет один, определенный смысл и употребляется в определенном контексте. Гнев — смертный грех. Именно наш гнев, который легко и привычно выплескивается из наших душ, из которого легко и привычно лепим мы свои грязные, липкие снежки слов и швыряем ими в ближнего. Такой гнев, ох, как опасен! И для того, в кого швыряем, и для нас самих, оттачивающих свою меткость самым недостойным образом. А теряем, сколько теряем. Способность понимать, способность сострадать, способность любить и жалеть. Пожалеть человека, простить ему его несдержанность и гнев. Пожалеть человека, снисходительно улыбнуться на его желание кольнуть побольнее. Заземлить на себя, оставить в себе его невоспитанность и непривычку быть добрым. Окупиться. Окупится сторицей такая душевная щедрость. Законы бытия неукоснительны. Они обязательно сработают в нашу пользу. Они обязательно подтвердят житейскую мудрость. Быть добрым полезно, умно, выгодно. И опровергнуть мудрость другую, которую сами мы впустили в наши головы, оправдывая смертный грех злобного гнева. Милые бронятся, только тешатся. Если бронятся, то уже не милые. Любовь не терпит брани, как не терпит неискренности чувств. Тешиться бранью может только очень злобный, нездоровый человек. Человек с перевернутой шкалой ценностей, с напряженным взглядом и очень некрасивым лицом.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.